Знаете, обычно принято, когда начинается проповедь, в начале читается место Священного Писания, потом оно толкуется, рассуждают о нем, вот. Ну, это, скажем, чаще всего. Я бы хотел сегодня немножко отойти от этой традиции и, ну, скажем, то место, о котором мы будем рассуждать, прочесть чуть позже. А сейчас хотел бы спросить вас, читал ли кто-нибудь из вас книгу Дана Ричардсона «Вечность в их сердцах»? Ну, если нет, значит, мне будет легче, а вам будет интересней. Потому как я хочу вам рассказать одну историю, которая в этой книге написана. И для этого вам придется немножко включить свое воображение, а мне постараться лучше рассказать эту историю. И я постараюсь немножко так, чтобы это было чуть артистичнее, чтобы вам было интереснее слушать. Вот, насколько смогу, вот сами, дальше будете сами судить. Итак, представьте себе, что вы находитесь в период, когда... В период еще до Рождества Христова. Шесть столетий до Рождества Христова. Находитесь вы в Греции и находитесь на заседании старейшин, мудрецов, где обсуждается очень серьезная проблема. В стране эпидемия чумы. Люди тысячами умирают. Никакие лекарства, ничего не может помочь, чтобы эти люди получили выздоровление, получили исцеление. Все жрецы всех возможных богов, известных на то время грекам, уже получили свои приношения, уже им вознеслись молитвы, но ответа нет. Чума дальше продолжает буйствовать, люди погибают. И вот старейшины собрались с тем, чтобы выслушать одного из мудрецов, которого звали Никий. И он должен был им сообщить о том, что же сказала местная пророчица, как же им быть в этой ситуации, какой выход они могли бы найти из сложившейся ситуации. И вот Никий говорит, что дельфийская жрица сказала, что неведомый бог посылает кару на греческий народ за то, что в свое время один из греческих царей очень несправедливо поступил со своими врагами, которые сдались ему в плен, а он их, пообещав им сохранить жизнь, все же их умертвил. И вот как раз за это злодеяние этот бог разгневался и послал чуму на греческий народ. И эта же жрица сказала, что для того, чтобы эту ситуацию как-то разрешить положительным образом, необходимо найти человека, который живет на острове Крит, которого зовут Эпименид. И он расскажет, что нужно сделать для того, чтобы чума прекратилась, для того, чтобы люди перестали умирать. Ну, с одной стороны, это звучит немножко странно. Столько мудрых людей находилось в Греции, столько богов, а тут звать какого-то чужеродца, чтобы он им рассказал, как быть в этой ситуации. Гордость у некоторых, значит, взыграла. Но, с другой стороны, никто предложить альтернативы, какая была бы действие на тот момент, никто не мог. И решили отправить Никия в Крит для того, чтобы привезти вот этого Эпименида. Привезли его, так как время, в общем-то, было дорого. И он перед собранием этих мудрецов сказал: действительно, вы прогневали неведомого бога, и мы постараемся найти выход для того, чтобы умилостивить его, чтобы он снял вот это наказание, которое несет сейчас на себе греческий народ, чтобы чума прекратилась и люди перестали умирать. Но, говорит, мы будем действовать очень необычным способом. К завтрашнему утру соберите мне, пожалуйста, большое стадо овец, половина из которых должна быть белой масти, половина черной, несколько артелей каменщиков, достаточно камней, и вы дальше будете видеть, как там все это будет происходить. Вот за ночь были найдены каменщики, привели овец, и одним из условий нужно было овец не кормить. То есть овцы должны быть голодные. И вот представьте себе, рано утром, еще солнце не взошло, овцы собрались на холме, и холм, в общем-то, был очень такой травянистый, да, действительно. А вы знаете, что если кто-нибудь имел какое-то отношение с овцами, они знают, что голодные овцы – это, ну, очень шумное, вот то есть шума было очень много в тот момент. И идея была такая, что так как они Бога этого не знают, как к нему обратиться не знают, но предполагая, что он милостивый, они считают, что вот сейчас выпустим мы овец, и если этот бог неведомый захочет смилостивиться над греками, то овцы будут не есть траву, а садиться на эту траву. И вот где такая овца сядет, там необходимо будет начинать строить жертвенник и к вечеру принести овец в жертву, и тогда, значит, эта чума остановится. Большинство, конечно, очень скептически отнеслось к этой идее, потому что, ну, овцы – это такие животные, они, вот, ну, говоря нашим языком, они могут пастись на асфальте. То есть там, где прошла овца, там уже никакому другому животному делать просто нечего. То есть очень прожорливые животные, и все, конечно, ну так, понимали, что как это так, если только больное животное не может есть, а если здоровые животные, они, конечно же, там свои... согласно своим инстинктам, должны сразу же броситься на траву. Итак, значит, зашло солнце, отпустили пастухи этих овец, и, естественно, какие-то из них сразу начали пастись, но самые упитанные, самые красивые, они в разных местах этого холма стали садиться на землю и мирно сидеть. Эти места сразу же отмечались, каменщики начинали быстренько выкладывать из камней, из раствора жертвенники, и к вечеру, когда уже какое-то количество этих жертвенников было готово, овцы были принесены в жертву, и эпидемия остановилась. И когда эти жертвенники были построены, греки стали думать, ну, это жертвенник Богу, но каждый жертвенник, он должен был по тем временам иметь свое название, какому Богу это жертвенник. И были разные предложения, но тот сказал: ребят, если мы не знали, как раньше к этому Богу обратиться, что же мы будем сейчас лукавить, давая какое-то название самому жертвеннику. Давайте так и назовем. Неведомому Богу. По-гречески это Агнестис Теос. И когда спустя много-много лет этот холм уже зарос травой, и старые члены Ареопага прогуливались по этому холму, они увидели весь такой заросший травой, весь во мху, один жертвенник, и когда они стали расчищать, увидели, что это жертвенник неведомому Богу. Они вспомнили, что действительно был такой период в Греции, и вспомнили само это событие, и решили, что один жертвенник хотя бы нужно перенести в то место, где находятся все остальные жертвенники различным богам, содержать его в чистоте, порядке. И вот эта история, которую я вам рассказал, она имеет некоторую связку, которую мы можем найти в Священном Писании. И вот теперь я хотел бы, чтобы те, у кого из вас есть Священное Писание, мы открыли с вами Деяния Святых Апостолов, 17 главу. Речь пойдет о пребывании апостола Павла в Афинах, в Греции. Читать мы будем, еще раз повторюсь, 17 глава, с 19 стиха, даже, наверное, чуть раньше. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями, и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и один говорил, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение». Скажите, проповедовал ли Иисус, проповедовал ли Павел о божествах? А почему же они так считают, что он о божествах проповедует? Заметьте, здесь написано, что он благовествовал им Иисуса и воскресение. По-гречески воскресение – это Анастасия. И, естественно, Павел проповедовал им на греческом языке, используя их термины, которые, в общем-то, были понятны им. Вот. Но вот они так пришли в заблуждение, посчитав, что он проповедует им двух богов – Иисуса и воскресения. Вот такие вот лингвистические, скажем, казусы, они случались не только тогда, но и случаются у каждого в нашей жизни повседневно. Я могу привести один маленький пример из своей жизни. Я был школьником, мне было лет 15-16, и как любой нормальный парень хотел иметь мотоцикл. И из тех доступных мотоциклов, которые, в общем-то, парень мог там накопить или там, ну, как-то приобрести, это был мотоцикл «Минск». А вот мужчины, они знают, что вот между нами мужчинами его очень часто называли как? Козел. Козел. И вот я встречаюсь со своим другом, и вот так, изливая душу, говорю ему: «Ты знаешь, Сергей, я очень хочу себе купить козла». Он смотрит на меня и говорит: «А зачем тебе?» Я говорю: «Ну как зачем? Это же круто иметь козла. Ты представляешь, все будут знать, что у меня есть козел». Он, ну, он как бы так не спорит со мной, но говорит: «Слушай, ты же живешь на 4-м этаже. Где ты его будешь держать?» Я говорю: «Ну ты понимаешь, у нас вот есть мусоропроводная система, но она не работает, и там есть такая комнатушка, она никем не используется, я его там буду ставить». Ну, как бы, вероятно, его не очень удовлетворил мой ответ, и он говорит: «Слушай, а кормить ты его чем будешь?» Я говорю: «Ну как чем? Чем кормят? Бензином буду кормить?» Он говорит: «Он же сдохнет у тебя». И тогда я только понял, что вообще-то мы говорим о совершенно о разных вещах. Я говорю про мотоцикл, он действительно про реальное животное. Вот. Но, ну, такой пример. И таким образом, некоторые греки не совсем правильно или вообще неправильно поняли апостола Павла. И читаем дальше в 19 стихе. «И, взяв его, перевели в Ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?» Ну, давайте начнем с того, что такое Ареопаг. Ареопаг в то время это была такая площадка, которая одновременно была и судом верховным, и местом, где принимались различные политические решения, где собиралась цвет интеллигенции для того, чтобы обсудить какие-то религиозные вопросы, философские, где обсуждались различные научные достижения, исследования, какие-то, в общем, все самое интересное, интеллектуальное, вот там всегда на суд старейшин, на суд членов Ареопага, их было около 30 человек, вот всегда выносилось. И, в общем-то, место это было, в общем-то, открыто, и не обязательно даже было входить на территорию Ареопага для того, чтобы слышать, что там происходит. Рядом была вот эта площадь, на которой часто выступал Павел, и это было такое место, отчасти вот послушать, что там интересного, кто умного скажет, вот, и несмотря на то, что в то время Греция это была часть Римской империи, и Рим своей военной силой он поработил Грецию, тем не менее в вопросах философских, богословских и в вопросах интеллектуальных Греция все же всегда была впереди и занимала главенствующее место. И Афины, как столица Греции, всегда была таким вот интеллектуальным таким центром. И вот в этот центр привели Павла для того, чтобы он высказал то, о чем он учит, высказал свою теорию. И написано в 21 стихе: «Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став, Павел среди Ареопага сказал: афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Ну, возникает два вопроса. Вопрос первый. Если мы читали выше, и Павел возмутился духом, увидев количество идолов, а тут он говорит, вроде бы как, и вот так со стороны, если бы не прочитать предыдущих стихов, кажется, что как будто он их хвалит. По всему вижу, вы как будто очень набожные. И сейчас, как человек набожный, ну, это, наверное, как-то будет звучать очень положительно. И в то же самое время, вот то слово, которое он употребляет, оно больше вот подходит к нашему русскому слову «суеверный». Но, тем не менее, дальше мы читаем, Павел объясняет, почему он так считает. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни», заметьте, он не сказал «осматривая ваших идолов, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». Интересно, когда его привели вот эти философы, встретившие его на рыночной площади, они говорили: Одни из них говорили: «Он проповедует нам о каких-то новых божествах». Здесь же он говорит: «А я вам ничего нового не предлагаю. Вот того Бога, неведомо, которому вы, не зная, поклоняетесь, я вот о нем вам буду сейчас рассказывать». Вроде бы получается такая, что он нашел ту точку соприкосновения с греками, тот, ну, маленький фундамент, на основании которого он мог бы выстраивать дальнейшее построение, дальнейшее изложение своих мыслей. И вот мы читаем. Его дальнейшие вот высказывания можно разделить условно на три части. В первой части он говорит о Боге, который является единым творцом мира и всего человечества, о цели и законах жизни для людей, и обучение об искуплении и будущем суде. Теперь интересно, что когда Павел употребляет вот это место, говорит, что я видел у вас жертвенник, на котором написано «неведомому Богу», ну, вы знаете, на тот момент количество жертвенников, количество богов, известных грекам и тем, которым они поклонялись, достигало более 300. И, конечно, мы можем предположить, что Павел, будучи человеком образованным, интересующимся вопросами религиозными, он просто походил, увидел все жертвенники, среди них нашел один. Возможно, так и было. Но вы знаете, что в Священном Писании мы находим подтверждение того, что Павел был знаком с историей и вообще как-то был знаком с творчеством самого Эпименида. Эпименид, кроме того, что был мудрым человеком, он еще был и стихотворцем. И если вы откроете послание к Титу в 1 главу 12 стих, мы можем прочесть следующее. «Из них же самих один стихотворец сказал: критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Вот эти стихи принадлежат Эпимениду. И Павел, будучи очень образованным человеком, зная и греческий язык, он также знал греческую культуру. И, вероятно, он знал также историю, которая тогда произошла на Аресовом холме, вот с овцами, с теми жертвенниками, которые были построены неведомому Богу. Ну, давайте идем дальше, читаем. Бог, это 24 стих, Бог, сотворивший, мы обратно возвращаемся к Деяниям святых апостолов, 17 глава, читаем 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Ну, как вот это восприняли даже самое первое предложение о том, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем? У греков, впрочем, как и у римлян, у них было четкое распределение, кто за что отвечает. Этот Бог за плодородие, этот Бог войны, это любви, это еще чего-то. То есть там была четкая такая сегментация. У каждого своя зона ответственности. Если ты хочешь здоровья, молишься и приносишь всесожжение одному Богу. Если ты хочешь чего-то другого, то ты обращаешься к второму, третьему, пятому, десятому и так далее и тому подобное. То есть все сферы человеческой жизни, естества, они были поделены и за кем-то были закреплены. Огромное количество храмов, которые наполняли Афины, в общем-то, были, действительно, люди были очень суеверны, они боялись чего-то, они знали, что если где-то что-то неправильно поступить, нужно этого Бога задобрить. И тут Павел им говорит: Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Это было для них уже некоторым вызовом, уже, скажем, таким... Их стереотипы, будем говорить, уже ломались. Читаем дальше. «И не в рукотворенных храмах живет». Ну как же так? У них, у каждого бога, должен быть свой дом, где он обитает. У него там должны быть его изображения, его статуи, и должен быть дом. А тут такой бог, которому-то и дома не построишь, и храма не построишь. И дальше, 25 стих. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». Заметьте, вот это описание в какой степени показывает того Бога, которого проповедует Павел. Он значительно сильнее. Он отвечает за все. Он всемогущ, он всеведущ, он добр. И он ни в какое сравнение не может идти с тем огромным количеством божеств, которым поклонялись греки и, скажем, современники Павла. И читаем дальше. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Это тоже, ну, мы читаем, знаете, так, как бы, ну, от одной крови, понятно. Сейчас уже там есть исследование генов о том, что все люди произошли от одного человека, от одной женщины. А в то время, скажем, у древних греков было четкое понимание, что греки произошли от одних прародителей, евреи от других, римляне от третьих. И вот эти вот такие Адамы и Евы были у каждого народа свои. У кого-то они были круче, у кого-то менее, скажем, известные, менее были, скажем, такие сильные или положительные. Но, тем не менее, он еще один, скажем, такой миф, который у них был закреплен, он еще его дальше развенчивает. И читаем 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Вот здесь он говорит о том, что даже вот без того, что я вам говорил, в принципе, каждый из вас понимает, что то, о чем я говорю, это правильно. У каждого из вас, вот мы, в богословии есть такой термин «естественный закон». То есть человек, даже который не знает Бога, он внутри у него есть то заложенное, которое говорит, что хорошо, что плохо. Ну, можно назвать это совестью, да, которую, в общем-то, можно через какое-то время затоптать, и она уже будет переставать подавать свой голос и говорить, что не делает, это хорошо или плохо. Но, тем не менее, он говорит о том, что в каждом из вас есть заложенное вот тот момент, то богоискание и то, о чем я вам говорю, оно очень сходно и близко к тому, что вы и так знаете. И он говорит, смотрите, «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из вас стихотворцев говорили, мы его и род». Он говорил о том, что Павел в самом начале говорил, что Бог сотворил весь мир и все человечество. И мы, люди, созданы по его образу и подобию. И теперь он им показывает, ну, ребят, посмотрите, какая ситуация. Если мы похожи с Богом, то как вы пытаетесь показать его в камне, в металле, в дереве, еще в чем-то? Он абсолютно не таков. И вот здесь он интересный момент читает. Он приводит стихотворца «Мы его и род». На самом деле это стихотворение было написано Зевсу. Но Павел его говорит, да, вы правильно говорите, только вы неправильно направляете, это не Зевса касается. Вы род, который сотворен Богом. И читаем дальше. «Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человечества». Человеческого. Я хочу вам такую маленькую историческую справочку дать. Вы знаете, за что преследовали, отчасти одно из моментов, за что преследовали первых христиан в первые там 2-3 века нашей эры? За атеизм. Христиан считали атеистами. Почему? А где ваш Бог? Вот есть Бог у этих людей, они вам покажут, вот наши статуи, которым мы поклоняемся, которым мы молимся, которым мы приносим жертву. У этих этого всего нет, значит что? Значит, они в Бога не верят. И таким образом, очень долгое время христианство воспринималось вообще как какая-то атеистическая религия, которая говорила, нет, Бога нет и так далее. То есть, вот это формально, и когда Павел им говорит, они говорят, ну как же так? Ну как же без Бога-то? Как же без вот этого вот того, которого мы видим, которого можно пощупать, которого можно погладить и так далее? И он говорит, нет. И дальше, 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Ну вот здесь, конечно, у них уже терпение лопнуло, потому что вот это вот высказывание о том, что Бог воскресил кого-то из мертвых, это вообще было неприемлемо для них. Вот для самих эпикурейцев Во-первых, они считали, что все произошло само по себе из атомов. Такие себе, знаете, ранние эволюционисты. Во-вторых, они считали, что со смертью все заканчивается. Поэтому и в их жизни один из основных принципов – это получить как можно больше удовольствия с как можно меньшим количеством каких-то неудобств, сложностей, проблем, боли, неприятностей. То есть нужно взять от жизни все, и чтобы при этом тебе как можно было бы хуже, как можно меньше получить каких-то негативных моментов. И когда он говорит о воскресении, ну вот это было уж совсем, ну вот из ряда вон выходящих. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ним. Ну, вот это показывает, что все-таки один человек из вот этого, из этих 30 членов Ареопага, он все же изменил свое мнение. Он принял то, о чем говорил Павел, поверил в Христа. Но видно, что здесь максимум, ну, не максимум, минимум 4 человека. То есть написано Дионисий, Дамарь и другие с ним, то есть минимум 2. То есть, ну, не так много. И вот здесь я бы хотел задать вам вопрос. Скажите мне, была ли проповедь Павла успешной? Хорошо, хорошо. А если сравнить ее с проповедью Петра в Иерусалиме на День Пятидесятницы? Она была менее успешной? Вот, знаете, есть такая... Не значит, что в нашей церкви, но в некоторых церквах, очень многих евангельских церквах, есть такое мнение, что вот Павел здесь, когда он был в Ареопаге, когда он был в Афинах, он вот все пытался своей мудростью добиться. Он им так что-то логически выстраивал все эти постановки, чтобы ничего, они не могли за что зацепиться, все было правильно, все было точно, выверено. То есть он пытался где-то своими знаниями, умениями как-то чего-то достичь. А Петр, он только Духом Божьим. Он вышел, сказал там, объяснил, и все сразу, раз там, 3000 покаялось. Вот образец правильной духовной проповеди. А вот Павел, это все, он потом, конечно, в этом всем покаялся, он больше так не делал. И я еще тогда один вам вопрос задам. Ну, во-первых, я с вот этим мнением не согласен, и для того, чтобы вы поняли, почему я именно не согласен, я вам приведу такой... Задам такой вопрос. Скажите, чем отличались слушатели Павла и Петра? Интеллект, согласен, интеллектом. Там люди были простые, там люди были сверхобразованные. А еще чем? Очень интересная мысль. Там были иудеи, а там были язычники. Скажите, для иудеев была бы новость о том, что Бог сотворил всех от одной крови? А была бы для них в том, что он сотворил все, что он вот все держит под своим контролем и так далее, что он дает жизнь, посылает там дождь на праведных и неправедных. Это было бы для них чем-то новым и неприемлемым? А что для них было самое вот, ну, камнем преткновения? Для них было действительно это Христос, то, что он является Мессией, то, что он воскрес, и им теперь нужно его принять. А теперь смотрите, грекам нужно было полностью свое мировоззрение, которое... Ну, там столько было всего разного мусора, им нужно было перейти из греков в иудеи, и потом из иудеев в христиане, понимаете? И только немногие смогли вот такой скачок огромный совершить и принять это. И вот, в принципе... Я бы хотел еще прочитать с вами одно место Священного Писания, которое записано в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 19 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем...» Это апостол Павел пишет. «Я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Вот если вот так сходу прочесть, какая первая мысль приходит? Павел лицемер. С теми он такой, с другими он еще второй, там третий, там четвертый, там пятый. Вот знаете, как мы все время ругаем, вы на работе одни, а здесь вы другие. И ты думаешь, ну как же так? Почему вот он не, вот почему он не всегда вот такой, как он везде? Вот с евреями, с такими нужно быть одинаковыми. Почему он вот такие вещи пишет? А если вот чуть-чуть попытаться разобраться, то все проясняется. Павел хочет с теми людьми, с которыми он общается, он хочет говорить с ними на одном языке, который будет понятен им. И где-то используют их культуру, их, ну, где-то может быть заблуждение, то, чтобы они понимали, о чем он говорит. И очень мало бы из вас поняли, если бы кто-то начал здесь пришел, не знаю, там на узбекском языке начал говорить. Или еще на каком-то. И очень часто вот этот момент, он как-то вот вылетает. Мы даже, у нас в церкви есть у всех такой же свой сформировавшийся жаргон. В каждой конфессии свой, он может немножко отличаться. У одних одни термины, других другие, там более-менее понятные. Но здесь речь идет все же больше о культурной составляющей нашего языка. И Павел в этом может служить таким хорошим примером. И это проповедь в Ареопаге, где он всегда находил вот то, что, то, с чего можно начать. А потом что он делал? Он что, сеял? Он сначала ломал. Потому что у них в голове было вот куча разных мировоззренческих конструкций, которые просто не позволяли им сразу начать говорить о том, что пророк Иаиль предрек и сказал и так далее. То есть им нужно было совершенно о другом говорить. Ну, а вот теперь о том, как вот то, что я, о чем я говорил, вот можно применять вот сегодня, с нашей современной жизни, с теми людьми, с которыми мы общаемся, ну, в первую очередь, людьми нехристианами. И я думаю, что если мы будем, ну, может быть, чуть-чуть меньше говорить или говорить хотя бы не сразу, а научимся слушать людей, то мы поймем, что у каждого человека неверующего, у него есть что-то, это может быть что-то одно или много чего, что мешает ему принять Христа. Свои причины. И пока вы не разберетесь вот с этими причинами, это может быть такое, вы как кидаете семя, а потом говорите... Наверное, была почва не та. Или там, ну вот, мы сейчас выйдем, прах отряхнем и пойдем дальше. И, а если мы поймем, в чем же, что мешает человеку? Знаете, очень много людей, которые обижены на Бога. Они говорят, если Бог есть, почему там в аварии погиб мой ребенок? Если Бог есть, почему в мире столько зла? И, или говорят, ну как мы можем верить в Бога, если мы знаем, что, в общем-то, уже наукой давно доказано, что все люди произошли от обезьяны, а что обезьяны произошли еще от кого-то и так далее и тому подобное. То есть у каждого человека есть что-то, что мешает ему принять Евангелие. И если мы вот вначале не разберемся с этими проблемными точками, то эта почва, она так и останется такой утоптанной и не способной принять зерно Слова Божьего. Поэтому и Павлу пришлось начинать с этого и только потом переходить к другому. Таких, вот таких сложных проблем, их может быть очень много. Я думаю, что если мы научимся слушать людей, то и потом Господь даст мудрость. Иногда вот человек спрашивает, а ты действительно не знаешь, что ему ответить. Ну просто скажите честно, я вот сейчас не знаю, как тебе ответить. Но я постараюсь обязательно разобраться в этом вопросе. И если человек уже что-то спросил, если его это действительно беспокоит, а не это такая недежурная какая-то отговорка, то он уже как бы заложник стал вашего ответа, потому что он уже вас спросил. Вот. И когда мы будем подходить вот с таким подходом к благовестию, когда такой, знаете, его можно назвать таким термином предевангелизм, Тогда, может быть, и результативность будет у нас выше, когда мы не будем, вот знаете, одним гребешком причесывать все головы. И еще один момент, который я хотел бы очень кратко затронуть с вами, это о том служении, которое, к сожалению, в нашем братстве и не только в нашем братстве, оно очень-очень слабое. Вот сейчас, наверное, очень сложно найти хотя бы одну церковь, которая бы могла не похвастаться, например, служением бездомным детям, или детям-сиротам, или служение для наркозависимых, или для служения для людей, которые зависимы от алкоголизма. Есть служение там игрозависимым. И этих служений можно перечислять очень много. Все они важны, и я не выступаю против них, не подумайте. Но я хочу вам сказать, что практически в наших церквах нет служений для людей интеллигентных, для людей образованных, которые, в общем-то, имеют какие-то тоже свои потребности. И у нас, ну, иногда складывается такое впечатление, что мы себя комфортно чувствуем только с теми людьми, которым значительно хуже, чем нам. Мы встречаем наркомана и говорим: а вот посмотри на меня, вот Бог может сделать тебя успешным, может тебя освободить. И когда речь идет о людях интеллигентных, нам кажется, что мы ничего им не сможем сказать. Мы как-то тушуемся, такое впечатление, как будто они нуждаются в спасении меньше, чем кто-то другой. Я еще раз хочу сказать, что я не принижаю никакое из служений. Я просто говорю о том служении, которое очень слабо развито. Но практика показывает, что вот эти люди, они более всего могут влиять на жизнь. 2% интеллигенции формируют жизнь всего государства, влияют. Вот такой пример апостола Павла. Он был очень активным гонителем, но когда Бог его привел к себе, насколько сильным и успешным он стал служителем для Царства Божьего. Это не значит, что Бог больше кого-то любит или меньше, просто Он может использовать кого-то больше, кого-то меньше. Поэтому я бы очень хотел, чтобы в наших церквах были вот такие служения, которые бы помогли построить диалог с неверующими, людьми, которые, может, считают, что христиане – это какие-то бабушки в косынках, которые и дважды два не знают сколько. И для того, чтобы мы могли также нести им Евангелие. Спасибо. Вот, кстати говоря, вот ту историю, которую я рассказал, она вот записана в такой вот книге, о которой я говорил, Дан Ричардсон. И она в свое время издавалась в начале 90-х годов, может, даже конец 80-х. Ее недавно переиздали. Я очень рекомендую, потому что она такой носит больше мессиологический характер, она рассказывает, как в каждом из народов Бог готовил вот такие примеры жертвенников неведомому Богу. И как необходимо, используя вот различные культурные особенности тех или иных народов, использовать их для благовествования. Так что я настоятельно рекомендую вам эту книгу прочесть. Дан Ричардсон «Вечность в их сердцах». Ну, это движение называется экуменизм. Оно существует. В разных странах оно более-менее успешно. Вот. Высказывать о том, насколько оно нужно или не нужно, вот, это очень такой длительный будет разговор. Вот. Я считаю, что если христианские конфессии хотя бы будут мирно жить друг с другом, хотя бы будут мирно жить друг с другом, уже этого будет достаточно. Вот. И искать чего-то такого искусственного, кого-то соединять, я думаю, что это не самый лучший вариант. Но это опять-таки, это мы с вами, тут можно долго по этому поводу рассуждать. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты избрал нас, каждого на своем месте Ты призвал к себе. Ты простил нам наши грехи, Ты поставил нас на путь истины, правды, жизни. И Ты, Господи, питаешь, возвращаешь нас. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Ты используй нас так, как необходимо, и научи нас быть открытыми, научи нас быть полезными Тебе. И, Господи, всегда, на каждом месте, где бы мы ни находились, помоги нам бы являть Твой свет, любовь и милость. благодарим Тебя и помоги нам также быть в разных местах, с кем бы мы ни общались, чтобы мы были как апостол Павел, Господи, использовать его, те принципы, которые Ты ему передал. Прославься за все и будь превознесен, любящий Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.